Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, мы переходим к общению в нашей студии. 2 года назад, в этот день, в Киеве догорал штаб Евромайдана, Дом профсоюзов. Во время перестрелки погибло около 40 человек с обеих сторон. А Виктор Янукович на Банковой начал переговоры с лидерами оппозиции. На следующий день от пуль погибнет еще более 50 человек. И если в Киеве в эти дни все подходило к концу, то на Донбассе только начиналось. Что происходило в эти дни там? Были ли шансы на победу Луганского и Донецкого Евромайданов? И чем живут их активисты сегодня? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. Если у вас есть ответы на вопросы эфира, звоните нам в прямой эфир. Номер Донбасс Реалии 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, у нас в студии сегодня Денис Казанский, блогер и участник Донецкого Евромайдана. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Денис, что происходило вот в этот день, 2 года назад в Донецке? Как в Донецке восприняли киевские события?
Ну, все были уверены, что это, в принципе, победа. И в Донецке, конечно, было очень тяжело, потому что против Донецкого Евромайдана действовали тетушки, нанятые, в принципе, откровенно уголовные криминальные элементы, и действовали они, то есть наш Евромайдан, Донецкий начали жестко прессовать, вот буквально в тот же день, когда в Киеве пали первые жертвы, по-моему, это было 19 января, если я не ошибаюсь, это кровавое крещение, да, когда погибли Жизневский и Нигаян, вот в этот же день мы пытались в Донецке провести автомайдан. Мы собрались машинами, хотели проехать к дому Януковича, после этого, точнее, в этот же день, поскольку мы заявили об этом, вот стоянка, где мы собрались, она была заблокирована бандитами, в принципе, ну, как можно сказать, да, это были из Горловки они привезены, причем, что удивительно, да, почему-то не нашлось других. Руководил ими Армен Саркисян, это горловский, ну, такой полууголовный авторитет, ну, как говорят, одни говорят, авторитетный бизнесмен, ну, и, в принципе, человек близкий к Юрию Иванющенко. С ним же был Гаги Кагавелян, это был тоже, ну, у них такая была армянская тусовка почему-то, была вот организация армяне там, Украины, да, вот почему-то они этим занимались. Я не знаю, почему выбрана была такая роль, они привезли с собой вполне как бы обычных местных боксеров из местных кружков горловских, и вот где боксеры стали там бить машины, ну, как бы не явно еще на тот момент, не битыми по стеклам, но так подходили, оставляли вмятины.
То есть это был первый случай, когда на вас физическое давление, можно
да,
сказать, было?
Да, после этого начались такие побоища регулярно, и наш Евромайдан очень быстро растаял. То есть в Донецке как такового Евромайдана, к сожалению, практически не оставалось вот к концу, потому что если изначально, пока не было насилия, выходило там до 500 человек, то есть, ну, по несколько сотен было людей с флагами, с символикой, был концерт, приезжал Жадан и Собаки в космосе, группа играли там прямо возле памятника Шевченко, то позже люди стали бояться приходить, потому что все, кто приходил, их забрасывали краской, яйцами, камнями, вот эти все одни и те же тетушки каждый раз приезжали, их привозили. Была драка однажды, вот такая жесткая довольно, когда били людей, там была кровь прямо на асфальте, то есть серьезно достаточно избивали. И поэтому уже вот остались, ну, самые, наверное, стойкие.
Сколько их?
Несколько десятков человек, очень мало, и они, в принципе, были все вот всегда, как знаете, жертвы на заклане. То есть люди выходили, и, в принципе, отчетливо понимая, что их будут бить. А тогда вот подтянулось уже, вот когда вот эти накалились события в Киеве, тогда, конечно, и в Донецке был серьезный, уже стали собирать вот эти антимайданы, достаточно много людей выгоняли на улицы. То есть в противовес нам, и был тогда и Хряков, который потом стал министром ДНР, он кричал, что они все помнят еще номера своего табельного оружия, и просил, говорит, и, ну, обращался через видеообращение к Януковичу и просил отдать приказ, чтобы расстрелять всех, там, расстреляйте Майдан, то есть убейте их, там, ну, под таком, доходило до такого. То есть обстановка накалилась очень серьезно. Поэтому Евромайдан почти перестал выходить, но уже по сути, потому что все внимание было приковано к Киеву. Самые активные понимали, что в Киеве решаются вопросы, да, что в Киеве главная битва. И, собственно, в Донецке особо, наверное, и нет смысла выходить. То есть кто-то выходил из символических каких-то побуждений, а кто-то поехал прямо туда. У меня многие, практически все мои друзья уехали. И сам я был в Киеве буквально 16 февраля. Я походил здесь по баррикадам, погулял, и это все создавало впечатление, что будет стоять до мая. То есть тогда шли такие разговоры, что как долго это будет, что вот, мол, здесь будут там летом огороды, значит, потому что нет решения.
Помидоры там сеяли, да?
Да, это все было вот, ну, вот конец февраля, я помню, 16 число, там 15, 17, вот когда я был накануне вот этого грандиозного побоища, финала, то есть создавалось впечатление, что это вот такое долгое затишье, что все увязло в бесконечных вот этих переговорах, что решения нет. И я был крайне удивлен, когда я вернулся в Донецк, и буквально через пару дней началось вот как будто из ничего вот очередное побоище, и сразу как бы с дня, вот с полудня пошли сразу известия о том, что погибшие есть, что убивают людей. Это было, честно говоря, для меня шоком, потому что мне казалось, что это вот увязло уже все и будет постепенно решаться в каких-то переговорах.
Денис, давайте напоминаю слушателям, у нас в гостях Денис Казанский, блогер и участник Донецкого Евромайдана. Говорим о второй годовщине расстрела Небесной Сотни, о том, как это повлияло на Донецк. Давайте, перейдем к другим вопросам. Вы сейчас общаетесь с этими участниками Евромайдана, вот вы говорите, осталось там самые смелые, которые были на заклане. Да, сейчас есть, как сложилась, если можно сказать, в общем судьба этих людей?
Они... Ну, естественно, они все уехали из Донецка.
Абсолютно все?
Да, но за исключением тех, кто сейчас находится в подвале в Донецке сидит. Есть такие. Вот, а остальные уехали, в основном все уехали, и все они так или иначе либо здесь проживают, кто-то во Львове, кто-то в Харькове, но основная масса наших людей, донецких, вот это патриотическое сообщество, они находятся здесь, в Киеве. То есть, в принципе, я, может быть, поэтому у меня нет такого ощущения, что я там утраченного дома, потому что все мои люди, с которыми мы общались, дружили и там верили в одни идеалы, они все находятся тут. И мы встречаемся периодически, мы друг друга знаем, поддерживаем отношения.
А занимаются ли эти люди такой общественной деятельностью, активисткой, политической, как в Донецке, да, собственно?
Практически все, кто чем занимался, те и продолжают им заниматься. Донецкий Евромайдан состоял в основном из людей каких-то творческих профессий среднего класса, представителей бизнеса. Это были местные политики, местные журналисты, местные предприниматели, студенты. То есть они все в основном так и занимаются тем, чем занимались. Наши все журналисты в основном трудоустроились тут. Ну, кто-то, конечно, есть по другим городам, там такие, как, например, там Стас Федорчук, они живут во Львове. Некоторые люди, остальные в основном живут здесь, в Донецке, работают здесь живут в Киеве, работают в киевских изданиях различных. Значит, то же самое предприниматели, ну, кто куда выехал, кто-то вывез оборудование, открыли новые кафе, кто-то в Черновцах даже живет. Ну, то есть, как бы, ну, основная масса вот все равно в Киеве, конечно.
У нас сейчас на прямой телефонной связи Юлия Красильникова, активистка Луганского Евромайдана.
Да, я наслышан очень много о них и о Луганском Евромайдане, конечно.
Давайте мы вот спросим у нее, как сложилось... Юля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юля, как сложилась судьба вот луганских активистов, которые стояли в Луганске на Евромайдане? Поддерживаете ли вы какую-то связь? Чем занимаются люди?
Ну, со многими мы продолжаем общаться, со многими продолжаем видеться каждый день. И, собственно, люди, которые выходили в Луганске на Евромайдан, это были очень разные люди. Сложно как-то их было бы обобщить там по профессии. Но очень многие из них после того, как вынуждены были выехать, они стали заниматься волонтерской деятельностью, общественной деятельностью. Собственно, наша инициатива «Восток СОС», благотворительный фонд, он основан, ну, состоит в большинстве своем из активистов Луганского Майдана. Вот. А в целом люди разъехались, большинство в Киев, но и в разные города тоже. Это и Львов, и Харьков, Северодонецк, Старобельск, Луцк, Ивано-Франковск, Одесская область. То есть, в принципе, с большинством мы связь поддерживаем, общаемся. Кто-то пошел работать на завод, кто-то в школу, кто-то пытается свой бизнес вести, но очень многие, если не все свое время посвящают, то стараются посильно участвовать в какой-то там помощи переселенцам, помощи армии и как-то так активно включаться.
Юлия, скажите, а вот осталось у ядра такого актива, да, Луганского Евромайдана, вот такое чувство общности, общих целей, вы, ну вот есть какая-то у вас общая цель, над которой вы работаете или начнете работать, если появится случай?
Ну,
или уже все вот так интегрировались в свои тусовки, грубо говоря, по городам?
Ну, сложно сказать, что все интегрировались по группам, скажем так, кто-то занимается больше помощью переселенцам и пострадавшим, кто-то занимается помощью военным, но, наверное, такая общая цель — это все-таки встретиться в Луганске с нашим большим украинским флагом, с которым мы выходили на акции, и на площади Шевченко. Это то, о чем как бы очень часто каждый из участников, активистов Луганского Майдана пишет, вспоминает, и такие периоды ностальгирования, ну, каждый об этом говорит, что даже если люди не захотят туда возвращаться жить, то как минимум встретиться там все бы очень хотели.
Последний вопрос, Юля, скажите, кто-то из актива или людей, которых вы знаете на Луганском, которые участвовали в луганских протестах, они разочаровались в идеалах, в ценностях Евромайдана, то есть в ориентации на ЕС и демократических ценностях? То есть есть ли такие, которые вот увидели последующие события в два года, да, которые происходили в Украине, и сказали, это не наше?
Ну, скажем так, есть разочарование в отношении нынешней власти, есть разочарование по поводу нынешних государственных процессов, но сказать, чтобы кто-то радикально поменял свои взгляды и сказал, что это все было зря, и что он жалеет о том, что там выходил и поддерживал, таких случаев я не знаю.
Спасибо, Юлия. Это была Юлия Красильникова, активистка Луганского Евромайдана. Оставайтесь с нами, мы продолжим через пару секунд.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. У нас в студии Денис Казанский, блогер и активист Донецкого Евромайдана. Говорим о второй годовщине расстрела Небесной Сотни и о том, как это повлияло на Донбасс. Денис, вы говорили о том, что тогда вам казалось о том, что все события, все решается в Киеве, да, судьба Украины. Сейчас вы так считаете или стоило бы продолжать Майдан в Донецке?
Ну, сейчас, конечно, сложно продолжать Майдан в Донецке.
Я имею в виду, если вот мы вернемся на два года назад, да, на те события, вы бы смотрели на то, что происходит в Киеве, или какую-то деятельность развернули в Донецке?
Понимаете, конечно, безусловно, тогда все равно все решалось в Киеве. Так или иначе, понятно, были события здесь, был Янукович, который, в принципе, был мозговым центром, и те вот его люди, его окружение, понятно, что они главным были злом на тот момент, и от того, будут они устранены или нет, уже зависело в дальнейшем развитие событий. Понятно, что если бы они остались, то что бы мы ни делали в Донецке, ну, это бы никогда не сработало, никоим образом не помогло революции победить.
Скажите, а вот в других областях захватывали Донецкий облгосадминистрации, да? В Донецке это было изначально невозможно или что?
Ну, конечно, это было невозможно. Там силы были изначально неравны, то есть и вообще наш Евромайдан, он был таким жестом отчаяния, то есть люди, которые на него выходили, они действительно были достаточно героические, потому что все это было окружено таким океаном неприятия, то есть понятно, что мы были абсолютно беззащитны перед тетушками, то есть были серьезные выстроенные организации этих, ну, тетушек, там каких-то полубоевиков, которые позднее превратились уже в настоящих боевиков, то есть понятно, что все эти там оплоты и так далее, все же это возникало не на пустом месте, а на основе тех организаций, которые всегда существовали, то есть просто в какой-то момент им дали оружие.
Но оплоты-то они из Харькова, это харьковская организация?
Ну, была и в Донецке, как бы, ну, я образно говорю, да, то есть вот эти все филиалы, эти спортклубы, которые которые содержались за счет там регионалов, да, за счет наших местных там олигархов донецких, вот все эти боксерские тусовки и так далее, откуда набирали тетушек и возили их на тот же Майдан, да, в решающий момент. То есть это все были такие как бы полубоевики, то есть спортсмены, которых использовали обычно вот на силовых акциях, когда нужно было как-то противостоять, в том числе и политически. И поэтому, конечно, ну, у нас же ведь не было никаких альтернатив, то есть у нас не было никаких вот подобных организаций, где были бы некие спортсмены, которые могли бы, наоборот, противостоять тетушкам, да. Единственное, кто был, это были фанаты «Шахтера». Они в какой-то момент там пытались охранять Евромайдан, но все равно силы были неравны. И когда дошло до прямых столкновений, это было уже в марте, то мы увидели, что, в принципе, вот наша проукраинская вот эта патриотическая общественность, она не может противостоять на равных вот этим агрессивным вооруженным отрядам, которые тогда уже вооружились арматурой, ножами, кастетами, у кого-то были оружие там травматическое или переделанное в огнестрельное. Когда убили Диму Чернявского 13 марта, мы тогда уже, вот конкретно тогда уже стало окончательно ясно, с какой силой мы столкнулись. Поэтому, безусловно, у Донецкого Евромайдана, к сожалению, без помощи извне не хватило сил для того, чтобы в Донецке каким-то образом там взять контроль. Там,
что вы имеете в виду под помощью извне?
Ну, то есть нужно было, чтобы, грубо говоря, когда революция в Киеве победила, нужно было, чтобы какие-то некие силовики были направлены, то есть была сменена срочно, была заменена верхушка донецких силовиков, потому что все они были предателями, и все они саботировали абсолютно все приказы, которые приходили потом от новой власти. Нужно было, конечно, безусловно, охранять в Донецке конституционный строй, чего не было сделано, да, то есть потому что, когда появился Губарев, появились сепаратисты, появились вот эти отряды, соответственно, правоохранительные органы все полностью им, ну, либо как бы стали откровенно на их сторону, либо они просто им не препятствовали.
Денис, а если бы вышли на улицы Донецка так называемый средний класс, да, который тогда вел себя пассивно, сейчас многие из них покидают территории так называемых ДНР, ЛНР, победила бы революция в Донецке или нет, без сатисфакции, без того, о чем вы говорите сверху?
Понимаете, средний класс и выходил-то как раз. Вот эти люди, которые вот вы видели наверняка фотографии украинских митингов, которые были в Донецке весной, это март и апрель, действительно выходили люди, это были тоже тысячи людей с украинскими флагами, с лозунгами «За единство Украины». Это как раз и выходили представители среднего класса. Но все эти люди, грубо говоря, не были боевиками, да, и они не могли противостоять откровенно силовым действиям. Я лично был участником этих митингов, и я был свидетелем того, вот вы можете найти и видео, оно страшно, честно говоря, я его до сих пор не могу смотреть, вот этого побоища на площади Ленина, когда автобус разбивали, когда активисты прятались туда, и позже непосредственно, где я был участником, это был уже апрель, кажется, то ли 26-й, конец уже апреля, последний митинг, когда было шествие по улице Артема, и потом на это шествие набросились люди уже в масках, с битами, с цепями, то есть такие вот они там бросали шумовые гранаты, стреляли, взрывались гранаты, которые были обвязаны гвоздями, болтами, и болты разлетались и вонзались в людей. И я, ну, контингент этих двух сил, которые столкнулись, он был диаметрально противоположным.
Я понял, там одни силовики, другие
девушки,
мирные.
В колонии шли девушки, хипстеры, студенты, то есть абсолютно мирные люди, которые не были вооружены. То есть и при мне, вот я видел и девушки, как попал гвоздь в шею, и ее там откачивали. И шли преподаватели вузов в этой колонии. То есть, ну, люди, которые, мягко говоря, не могли оказывать силового противостояния.
Денис, у нас на прямой телефонной связи сейчас политтехнолог Андрей Золотарев. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, мы говорим вот о второй годовщине революции, о том, как это повлияло на Донбасс. Как по-вашему, что нужно было сделать, чтобы на Донбассе вот последующих событий не случилось?
Ну, я думаю, что следовало бы как раз работать... Направление было выбрано правильно. Ну, та фигура, допустим, тот же Тарута, ну, вряд ли что-то мог изменить, собственно говоря. Ведь этот регион контролируется, по сути, несколькими людьми. И во многом произошедшее там оно было запрограммировано. То есть, ну, по сути, средний класс, достаточно активный Донецк, и тем не менее это меньшинство. И, ну, во всяком случае... Я думаю, что после 20-го надо было быть очень, 20 февраля, быть очень осторожными в решениях новой власти. Ну, ряд, скажем так, не совсем удачных шагов, ну, выступил в качестве спускового...
Вы имеете закон о языке, да? в оригинальных языках?
Очень многие, да. Очень многие пеняют, дескать, язык не входил в приоритеты, тем не менее, это заблуждение. Вот как раз фокус-группы показывали, что подобного рода вопросы, связанные с идентичностью людей, крайне опасны.
Андрей, как вы считаете, если бы не было вот такой инспирированного восстания, о чем сейчас многие говорят со стороны Российской Федерации, в Донецке началось бы что-то? То есть сами донецчане бы воспротивились Евромайдану, итогам победы Евромайдана?
Ну, возможно, оно не приобрело бы таких масштабов. Но, судя по всему, все было уже к этому готово. Не появился бы Губарев, появился бы другой Дед Мороз-аниматор. Это не готовилось ни один день.
Спасибо, Андрей. Денис, у нас осталось вот буквально полминуты. Такой вопрос к вам. Сейчас, вот в последнее время, за эти два года убили журналиста Олеся Бузину, да, у нас сейчас вот такие пророссийские точки зрения считаются маргинальными. Они практически запрещены, эксперты, политики, они согнаны на маргинес. Вы считаете это нормально? То есть многие, даже по Украине, только на Донбассе, они вот по-прежнему остаются такими пророссийскими, они сейчас... затихли, то есть вы понимаете, о чем я, да?
Да, ну понятно, что в воюющей стране такая точка зрения, мягко говоря, не будет популярна. Люди, которые высказывают такую точку зрения, они будут являться объектами агрессии.
Это нормально, или мы должны как-то с этим бороться?
Война вообще ненормальна. То есть начнем с того, что война – это ненормальное состояние. Безусловно, мы хотим все мира, и я считаю, что любая агрессия, любое насилие – это ненормально. Другое дело, что ну, не мы пошли, вошли, ввели войска в Краснодарский край или в Ростовскую область, и Украина не может ниоткуда вывести свои войска, потому что наши войска исключительно на нашей территории находятся.
Я вас понял. Спасибо, Денис. У нас был в студии Денис Казанский. Оставайтесь с нами.